приветствую всех. Хочется сказать, что рад всех видеть. К сожалению, в данном зале присутствуют не все, но я уверен, что многие из вас сейчас сидят у экранов своих компьютеров, может быть, телевизоров, на которых транслируется богослужение сегодняшнее. И слава Богу, что Бог дал нам такую возможность, что мы живем в такое необычное время, когда мы можем быть вроде бы далеко, вроде близко, и мы можем иметь совместное назидание в воскресный день. И сегодня мы бы собрались бы для того, чтобы снова вспоминать о голгофских страданиях, о том, что Христос пришел в этот мир для того, чтобы спасти нас, для того, чтобы отдать нам свою праведность, для того, чтобы мы могли быть спасены через Него, чтобы мы могли иметь мир с Богом, чтобы мы могли иметь радость, которую никто не может отнять. Вот. И сегодня я хотел бы прочитать один текст. Один текст и проповедь моя сегодня, она называется «Как преодолевать испытания» или «Как преодолевать искушения». Почему эта тема, почему я ее выбрал? Сегодня мир так необычно принял на себя такую трудность в виде некоего вируса, и многие страны закрылись, и у кого-то кто-то работает на дому, кто-то лишился, может быть, работы. И это множество других проблем возникает, экономических проблем возникает. Я слышу, что сейчас развивается такая небольшая безработица, и люди немножко в панике, они немного находятся в таком напряженном состоянии. И то, что происходит сегодня в мире, это небольшое испытание, которое пришло на эту землю, оно пришло от Господа. И вопрос в том, как нам оставаться спокойными, как нам оставаться радующимися. Тем более, что сегодня многие люди смотрят на нас, как на верующих. И я думаю, что наша задача, как верующих людей, вселить спокойствие в окружающий мир. Когда люди на нас смотрят, когда они находятся, может быть, на пределе, они не знают, что будет завтра, не знают, как сложится дальше экономическая ситуация в стране и в мире, чтобы мы были теми людьми, которые сеют покой, сеют радость и сеют семя, говоря людям о Христе, говоря людям о Евангелии, действительно радостной вести в не совсем радостное время. И текст, который я хотел бы с вами сегодня прочитать, находится в Евангелии от Матфея, в 4 главе, с 1 по 11 стих. Давайте прочитаем вместе. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней, 40 ночей, напоследок взалкал, и приступили к Нему искуситель, и приступил к Нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крылья храма и говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа Бога твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол, и вот ангелы приступили и служили ему. Я хотел бы обратить внимание здесь на несколько практических истин, которые помогут нам правильно встречать испытания или правильно встречать искушения. Помните, когда-то Апостол Иаков в своем послании, он начинает это послание так: «Братья, радуйтесь, когда впадаете в различные испытания». И вот интересно, я размышлял, так, ну, вспомнив этот текст, естественно, когда ты думаешь об этой теме, кажется, что лучше бы он сначала сказал, почему я должен радоваться. И потом в конце он как бы сказал, и вот поэтому радуйтесь, когда впадаете в различные испытания. Вот. И я хотел бы сегодня взять несколько таких истин, которые мы можем взять из этого текста для нас, для того, чтобы учиться. Это не говорит, конечно, о том, что, услышав сегодня, с завтрашнего дня мы пойдем широко шагая, с большой улыбкой на лице, но это то, чему нам нужно учиться, то, что нам нужно наполнять свой разум, утверждать себя в этих истинах, и тогда они помогут нам, находясь в испытаниях, оставаться стоящими на скале, а не на песке. И первая истина, которую, я думаю, очень важно знать, и которую очень часто люди забывают. Я когда общаюсь с людьми, которые говорят о трудностях, которые в их жизни происходят, у меня первый вопрос, который я задаю: а где Бог во всем этом? И поэтому первая истина, я ее обозначил так: испытания приходят от Господа. Посмотрите, Матфея 4:1, с первого стиха тут написано: «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола». Я хочу прочитать выдержку одного письма. Это письмо написала одна женщина, которая находилась в одной из деноминаций. И когда она пришла в такую, скажем, библейскую церковь, она осталась там. И осталась там по некоторым причинам. И после того, когда они уже освоились в этой церкви, она написала пастору такое письмо. Вот выдержка этого письма. «Вы знаете, что мы всю жизнь прожили в движении, где доминирует одна вещь. Сатана суверенен. Если вы заболели, это был дьявол. Если ваш ребенок заболел, это был дьявол. Дьявол сделал вашего ребенка больным. И даже если ваш ребенок умрет, сатана каким-то образом забрал его жизнь. Если ваш супруг, ваш муж или ваша жена заболевают раком, это дьявол сделал. Если ты попал в аварию, это сделал дьявол. Если ты потерял работу, это сделал дьявол. Если дела пошли не так, как вы хотели, чтобы они пошли в вашей компании или в вашей семье, и вы потеряли работу или развелись, все это сделал дьявол. Дьявол должен быть связан, и поэтому вы должны изучить формулы, как связать дьявола. Или он действительно будет контролировать все в вашей жизни». Неважно, на самом деле, какая деноминация, но, к сожалению, когда общаешься с людьми, такое ощущение, что складывается такое ощущение, что Бог не контролирует эту ситуацию, что Бог стоит где-то в стороне, или, как однажды говорил пророк Илия, может быть, он отвернулся, или, может быть, он пошел по делам, а может быть, он спит. И этот мир, он живет таким образом. Он безбожный мир, на самом деле. И поэтому, когда люди этого мира, они смотрят на эти обстоятельства, они находят причины в людях, они находят причины в случайностях. Кто-то действительно обвиняет какие-то духовные силы или сатану, или начинает копаться глубоко в себе, ища, где же я поступил не так, или еще что-нибудь. И, к сожалению, мир, он оказывает большое влияние на нас. Он оказывает такое сильное влияние, что когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой, мы забываем о том, что этой проблемой управляет сам Бог. Что Он либо допустил эту проблему, либо Он не допускает эту проблему. Но если мы оказались в каких-то трудных обстоятельствах, это не без Божьей воли, это не без Божьего суверенного владычества происходит. Мы забываем эту главную истину. Бог контролирует все. Прочитав дальше письмо этой женщине, она говорит: «Когда я узнала, что Бог контролирует все, я обрела свободу». Но, говорит, но до тех пор я боялась, я судорожно вставала ночью, потому что я не знала, вдруг дьявол сейчас заберет жизнь моего ребенка, он что-то с ним сделает и так далее. Одна из причин, почему детей не выносят перед крещением в течение 40 дней, если вы не знаете, однажды я готовился к проповеди, тоже вычитал, потому что он якобы не защищен Святым Духом. И дьявол может забрать его жизнь. И поэтому его нужно держать близко возле себя. Люди делают обстоятельства или дьявола сильнее Бога. И что самое странное во всем этом, в конечном итоге они пытаются сами справиться с обстоятельствами, зная, что и обстоятельства сильнее их. Они пытаются справиться с людьми, зная, что люди сильнее их, вместо того, чтобы просто положиться на Бога, зная, что Бог контролирует эти обстоятельства. Если вы помните, в послании к Коринфянам написано, что вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Первое, самое важное, что мы должны понять, что испытания напрямую контролируются Богом. Во времена благоденствия еще у испытаний есть цели. Бог не просто допускает испытания так, чтобы позабавиться, как может некоторым показаться. Я слышал однажды такую фразу, мне сказали, что Бог издевается надо мной, что ли. На самом деле нет. Во времена благоденствия мы привыкаем жить в комфорте. И чем дольше мы живем в относительном комфорте, мы начинаем к нему прилепляться, и этот комфорт становится для нас идолом и нашим Евангелием. Заметьте, что чаще всего людям желают счастья, мира, любви, много денег, какую-то стабильность здесь, на земле. И для многих людей в этом мире это стало Евангелием. Не Христос, не Его праведность, не то, что ждет нас на небесах, не сам Бог, а только то, что есть в этом мире. И поэтому Господь допускает в нашу жизнь испытания. На самом деле испытания – это то, что нужно нам, потому что они снимают эту ржавчину, которая налепляется на наше сердце. Когда наше сердце прилепляется к чему-то, кроме Господа, это налет, который нужно смыть. Я дома часто мою плиту, на которую часто натекает, там, когда жена что-то готовит кушать, и там появляется налет. И если ты сразу его не смоешь, то потом он так прилипает, что нужны особенные средства для того, чтобы оттереть. И иногда может быть даже какая-то железная наждачка. Так вот, когда мы привыкаем к чему-то хорошему, нам, когда Бог начинает отлеплять это, иногда может быть больно. Но больно лишь по той причине, что мы заменили главное второстепенным. Мы заменили Бога и Его благость человеческими какими-то вещами, которые на самом деле они не приносят никакой радости. И нам это очень важно знать. Второзаконие, 8 глава, 2-3 стих написано. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет, и смотрите, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящих из уст Господа, живет человек». Он пытался показать Израилю, что жизнь человека зависит не от того, есть ли у него сегодня хлеб или нету, не от того, есть ли у него сегодня работа, не от того, есть ли у него сегодня жилье, не от того, есть ли у него сегодня друзья. И этот список бесконечен. Но от того, дает ли Бог сегодня жизнь этому человеку или нет. Посмотрите, несколько текстов, которые снова говорят о том, что Бог допускает в жизни человека испытания. Матфея, 14 глава, 22 стих, написано: «И тот час понудил Иисус учеников своих войти в лодку». Здесь буквально стоит значение «заставил их туда пойти». Возможно, они пререкались, но он убедил их и сказал: «Нет, вы должны туда пойти». И если вы будете читать контекст, вы поймете, они ничего плохого не сделали. Но Христос должен был повести их туда для одной цели. Он хотел их там чему-то научить. Он хотел им там показать, кто Бог. Матфея 14:16 написано: «Но Иисус сказал им: не нужно им идти». Если помните, была толпа народа, и их нужно было покормить. И ученики, кстати, они смекнули, они понимали, что люди нуждаются в пище, им нужно где-то поесть. И Христос говорит: не нужно им идти, вы дайте им есть. Или Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 5 по 6 стих. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» И посмотрите, написано: «Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать». Порой в нашу жизнь приходят трудности. На самом деле, то, что мы называем трудности, по сравнению с трудностями, которые испытывают люди, это детский лепет, конечно. Но все же назовем определенные трудности, которые приходят в нашу жизнь. И эти трудности, они имеют цель. Бог использует для нашего блага. Мы отбрыкимся от них, как только можем. Но в действительности они нужны нам, потому что это та наждачка, которая снимает эту ржавчину для того, чтобы мы умели наслаждаться Богом вопреки всему. Испытание – это не ряд случайных обстоятельств, которые произошли не в свое время и не в свое место. Потому что вы сами знаете, когда приходят в испытание, мы говорим: ну почему именно сейчас? Почему не тогда, когда я был полон сил? Когда у меня все было в порядке? Почему сразу несколько подряд? Итак, испытание – это не ряд случайных обстоятельств, которые произошли не в свое время, не в свое место, а очень спланированная операция Бога, которая имеет четко направленную цель. И это первый урок, который нам помогает в преодолении испытаний. Испытания не случайны, они не бесконтрольны, у них есть автор, и он точно контролирует тяжесть этих испытаний, силу этих испытаний, длину этого испытания. Он точно знает, насколько мы способны выдержать эти испытания и к чему они приведут в конце концов. Подумайте, ведь когда мы знаем, откуда они приходят, нам становится легче. Это не безызвестность. Мы знаем, что все будет в конечном итоге, все будет хорошо. Но мы паникуем только лишь по одной причине. Все происходит не так, как мы бы того хотели, и у нас отбирает то, к чему прилепилось наше сердце. Но Бог, и это очень важно знать, Бог контролирует наши испытания. Не дьявол, не обстоятельства, не люди, и даже не наши ошибки. А Бог, который знает, что происходит, допускает это и имеет определенную цель. Итак, первая истина, которую мы должны знать, что каждое испытание в нашей жизни, оно допускается и контролируется Богом. Второе, что нам нужно знать, Бога, нам нужно знать Божье отношение к нам. Мы, к сожалению, очень плохо знаем Бога. И по причине того, что мы очень плохо знаем Бога, дьявол очень умело этим пользуется. Вы помните, когда Адам и Ева были в Эдемском саду, они очень-то неплохо, можно сказать, знали Бога. Они знали, что Бог плохой, им было, точнее, Бог благой, им было хорошо, но тут появился сатана. И он начал давить на то, что, посмотри, ну Бог не такой уж и плохой, точнее, не такой уж и хороший, не такой уж и благой. И, в общем-то, не так уж-то он так хорошо к вам относится, как вам кажется. И здесь сатана, он представляется в виде какого-то такого хорошего, а Бог уже в свете него становится плохой. Смотрите, сатана, он очень лукавый и хитрый, но он создает вид заботливого, религиозного и действительно имеющего власть творения. Во всех трех испытаниях, которые проходил Иисус Христос, дьявол предлагал облегчить путь Иисуса Христа, представив Бога Отца отстраненным, незаботливым монархом. Вот посмотрите внимательно. Кстати, помните, когда Иисус Христос, Евангелие от Матфея, тоже в 16 главе написано, когда Он впервые начал говорить ученикам, что Ему нужно будет пострадать, тут же подошел Петр и говорит: «Да не будет этого с тобою». И снова он говорит: «Отойди от меня, сатана». Почему? Сатана пытается создать вид заботливого. Но он борется с самым главным. Он борется с планом Божьим. И в тот момент он использовал Петра. Так вот, вторая истина – это Божье отношение к нам. Она состоит из трех таких важных моментов, которые нам нужно знать. Первое. Бог не оставил нас. Вот это очень важно знать. На самом деле, как бы мы ни говорили, ни думали, когда приходят испытания, именно так нам и кажется. Только по одной причине. Дьявол накапывает нам эту мысль в нашу голову. Посмотрите. Со 2 и 3 стих. «И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал, и приступил к нему искуситель, и сказал: если ты сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». У любого испытания есть грань. И иногда нам может показаться, что Бог забыл о нас. Обратите внимание на 2 стих. Написано: «Постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал». Складывается такое впечатление, что дьявол, он дождался того момента, когда Иисус Христос будет наиболее слабым, наиболее нуждающимся. У каждого из нас есть сила терпения какого-то, да? Вот, и мы можем терпеть, и вот если в самом... Если мне предлагать хлеб, когда я сытый, для меня это не будет испытанием. Но если мне предлагать хлеб, когда я голоден, ну пусть я не ел до обеда, я уже буду хотеть хлеб, но я еще буду в силах отказаться от этого хлеба, да? Но когда я уже очень сильно хочу есть... Вот тут начинается колебание. У каждого из нас есть, конечно, вот своя мера, да, чего мы можем и выдержать. И посмотрите, когда мы говорим о Иисусе Христе, да, мы не забываем о том, что все-таки Он оставался человеком, Он был человеком. И в данном месте мы видим, что Иисус находился на пределе человеческих возможностей. Еще чуть-чуть, и по всем... Вот медицинским, скажем, таким физическим данным, он как человек должен был умереть. Я сомневаюсь, что кто-то из нас находился вот на 40-дневном таком посту. и испытывал такой голод. Но паника у нас происходит тогда, когда голод еще не наступил. Нам еще далеко до голода. Но в мыслях мы уже 40 дней не ели, 40 дней не пили, и вот-вот мы умрем. И посмотрите, что здесь происходит. Очень интересная ситуация. Иисус находился на пределе человеческих возможностей, но важно понять, он не был оставлен Богом, как порой нам кажется. Но это то, на что давил сатана. Он как бы говорил Иисусу: смотри, он вот показывает ему ситуацию, говорит: смотри, пустыня, смотри, ты один, ты уже 40 дней не ел, не пил. Ты возлюбленный Божий Сын, и ты голодаешь. Разве Богу это угодно? Посмотри, Иисус, Он питает птиц небесных, они не голодают. Он питает грешных, негодных людей, они не голодают. А ты, возлюбленный Божий Сын, голодаешь? Разве Бог любит тебя? Разве Он сейчас заботится о тебе? Позаботься о себе сам, потому что, наверное, Бог тебя сейчас оставил. Он очень аккуратно, психологически точно капает. И посмотрите, он представляется ему заботливым. Он говорит ему: я знаю, как тебе помочь, но ты же Сын Божий. И точнее, там написано: так как ты Сын Божий, накорми себя. Возможно, кто-то из нас, и очень часто, истолковал бы приход Искусителя как подсказку от Бога. В виде того, что как бы он говорит: вот сейчас у тебя есть возможность сделать это. Приложи свои усилия. Что ты расселся? Ты же можешь это сделать. Бог дает тебе подсказку, а теперь твоя часть усилий. Возьми и сделай. Ты можешь сделать эти камни хлебами. Так вот, сделай это. Что ты сидишь на диване? Что ты ждешь, пока тебе упадет что-то с неба? В книге «Бытие» мы читаем о том, как Бог послал Авраама в землю Ханаан. Если вы помните, Он дал ему обещание и сказал: вот это земля твоя, иди туда. И дальше происходит интересное событие. Посмотрите, Бытие, 12 глава, с 10 по 13 стих. И написано: «И был голод в той земле». И смотрите, что делает Авраам дальше. «И сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той». Уже прослеживается то, как Авраам, не полагаясь на Божие обетование, начинает полагаться на свои, он думает: ну я же должен питаться, как я же должен заботиться о своей семье. Я мужчина, я муж, у меня есть дети, точнее, детей у него еще не было тогда, у меня есть рабы, у меня есть жена, у меня есть мой племянник Лот, и мне их надо кормить. И я знаю, что мне надо делать. И он идет в Египет. Но идя в Египет, он понимает, что там он встречается с еще одной опасностью. Он встречается с опасностью того, что его жена довольно красивая, и из-за нее он может пострадать. И он прибегает к еще одной технике самозащиты. Смотрите, он вообще не полагается на Бога. Как будто бы Бог его оставил. Все, Бог ему сказал: так, все, иди на ту землю и до свидания. Нет. И Бог ему даже не говорил уходить с той земли. И Авраам даже не обратился к Богу, не спросил: а что мне делать? Надо ли мне уходить, или ты позаботишься обо мне здесь? А если я пойду в Египет, позаботишься ли ты обо мне там? Стоит ли мне прикрываться ложью, что это, двойными такими стандартами, да, она все-таки была его сестра. И он продумывает хитрый план, и он говорит: когда же он приближался к Египту, то сказал царь жене своей: вот, я знаю, что ты женщина прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут: это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя. Смотрите, Авраам берет, закатывает рукава и вместо Бога начинает решать свои проблемы. А ведь Бог его не оставил. И Бог позволил ему, сказал, хорошо, давай иди посмотрим, что дальше будет. И вы помните, что дальше было? Фараон увидел, что оказывается это никакая не просто сестра его, а что оказывается это жена его. И он задает Аврааму вопрос, зачем ты это сделал? Почему я из-за тебя чуть ли не пострадал от Бога? Заметьте, Бог заботился о нем там. Он не позволил, ни чтобы к жене его никто прикоснулся, не позволил ему голодать, но Авраам совершил там ошибку. Бог продолжал о нем заботиться. Он не оставил его, потому что он бы, если бы его оставил, то фараон бы там понятно что сделал. Но Бог не позволил этому произойти. Бог не оставил нас. Это очень важно знать, когда мы впадаем в разные испытания. Это очень важно знать. Но как часто мы впадаем в такое безумие и начинаем надеяться на самих себя или пытаемся помочь Богу исполнить Его обещание. А посмотрите теперь, какое Его обещание. Матфея 6, 31-33. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие, правды Его, и это все приложится вам». Итак, первое в Божьем отношении к нам. Он нас не оставил. Второе. Божье отношение к нам. Бог не перестает заботиться о нас. Написано, потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоей. Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа Бога твоего. Вы помните, когда-то Гедеон, да, вот они находятся вот в израильской земле уже. И ангел приходит к Гедеону, уже как бы необычное такое событие. И он говорит ему, ты должен будешь пойти уничтожить там врагов своих. Вот. Но Гедеон, он начинает испытывать Бога. Он говорит... Ну, ладно, я пойду, но давай проверим сначала, точно ли Бог со мной. Пусть я проснусь, а суха будет, трава будет сухая, а вот шерсть мокрая. Ему этого недостаточно было, он посмотрел, уже необычное явление. Не, а давай на следующий день я проснусь, и все будет по-другому. Он испытывает... Как будто бы Бог прекратил заботиться о нем. Как будто бы Бог прекратил заботиться о израильском народе. Что-то здесь происходит подобное. Но посмотрите, что важно. Во всех трех искушениях дьявол предлагает Иисусу Христу помощь в трудностях. Он сталкивается с трудностями, и дьявол говорит, я помогу тебе. Иди сюда, я знаю, как тебе помочь. Во втором искушении дьявол предлагает ему простой путь приобретения славы. Естественно, дьявол знает миссию Иисуса Христа. Не во всей, конечно, полноте, но он знает, что пришел Божий Сын, и сейчас народ должен преклониться перед Ним, как перед Божьим Сыном. И как обрести сейчас славу перед народом? И вот есть возможность, очень просто. Кстати, я не записал этот текст, в одном из малых пророков написано, что «и придет Бог посреди храма». И посмотрите, и он ставит его на крыле храма. И представьте теперь картину. Иисус Христос спускается вниз, он падает, и тут подхватывает его ангелы, ставят, и все говорят, точно, Бог. Что самое интересное, были несколько случаев таких, когда люди претендовали на место мессианства, и один из них я читал, что был также некий Симон Волх. Я не уверен, что это тот же Симон, который был в книге Деяний, потому что в конце концов он тоже встал на крыло храма, но он разбился. Он прыгнул и разбился. А теперь представьте картину, прыгает Иисус Христос, его поднимают ангелы, ставят, все, Бог. И дьявол ему говорит, Смотри, какая классная, я тебе сейчас план предложил. Ты бац, из пустыни резко оказываешься в храме, и все говорят, это Бог, это Божий Сын, и они все падают и поклонились тебе, признали, и все. В руках. Но что говорит Иисус Христос? Он говорит, не искушай Господа Бога твоего. Это необычное явление было бы явным свидетельством того, что Сын Божий. И что самое интересное, что Иисусу Христу не пришлось бы преодолевать весь путь, который Он прожил на земле. Иисус Христос знал, что Его ждет. И вот это очень интересный такой компромисс. Когда вы знаете, что вам нужно пройти сложный путь к преодолению своей цели, или когда вам нужно пройти простой путь к преодолению своей цели. Мне снова вспоминается книга «Путешествие пилигрима». Когда он идет, и там он идет немножко по тернистому пути, там камешки, гравий под босыми ногами, а тут травка такая. И мы, конечно же, избираем травку. И очень часто люди говорят, ну зачем усложнять все, когда можно сделать проще намного? Зачем трудный путь, когда есть легкий? И вот здесь дьявол предлагал Иисусу Христу легкий путь. Но здесь он еще кое-что делает. Он пытается заставить Иисуса искушать Бога. Он берет текст, подворачивает его под себя. И, кстати, очень часто люди пытаются искушать Бога. Когда некоторые люди, они говорят, ну и с крыши, кстати, прыгали, я тоже читал такие истории. Вот, когда они говорят, вот сейчас все узнают, что Бог на нашей стороне. Я читал историю про одного африканского пастора, который говорил, что я пройду по реке, там, где крокодилы, и ни один крокодил не принесет мне вреда никакого. И вот церковь целую неделю, они молились и постились. И он снимал это на камеру, чтобы всем доказать, Бог есть. Богу не нужно это. И он испытывал Бога. И, конечно же, чем это все закончилось? Его съели крокодилы. И церковь плачет, они не знают, а зачем это делать? Бог не избрал такого пути, он избрал другой путь. Иногда христианам нужно будет страдать. И мы читаем послание Петра, где апостол Петр учит, как проходить страдания. У Бога есть свой путь, и не надо искушать Бога. И здесь, кстати, вот очень важно понимать, что Бог не перестает заботиться о нас. В действительности, если происходит какая-то случайность, Бог может совершить чудо, если Ему это надо. И Он совершит его. Но только не тогда, когда мы будем управлять Богом. Не только, когда мы будем указывать. А ну, Господи, я сейчас знаю, что сделать. Ты только мне подмоги. Так с Богом дело не пройдет. Посмотрите. Исход, 17 глава, со 2 по 7 стих. Израильский народ искушал Господа в Рефидиме. И здесь написано, и укорял народ Моисея, и говорили, дайте нам воды пить. И сказал им Моисей, что вы укоряете меня, что искушаете Господа? Израильский народ не верил, что Бог их ведет. Они потеряли в это веру. И поэтому они говорят, все, мы умираем. Посмотрите, написано, и жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жаждую нас, и детей наших, и стада наши. Долгое время Бог ведет их. Они видят, и как воды расходились, и столб огненный, и столб облачный, и что они уже только не видели, и они снова говорят, где Бог? И написано, Моисей возопил Господу и сказал, что мне делать с народом этим? Еще немного и побьют меня камнями. И сказал Господь Моисею: «Пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских и жезл твой, которым ты ударил по воде. Возьми в руку твою и пойди, вот я стану пред тобою там на скале в Хориве, и ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. И нарек место тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых. Посмотрите, потому что они искушали Господа, говоря: есть ли Господь среди нас или нет. Мы, когда мы впадаем в какую-то панику, у нас там чуть-чуть там что-то происходит, там набойки на каблуках стерлись, мы уже начинаем говорить: а есть ли Бог? У нас уже начинает, уже сомнений куча, уже вера начинает наша шататься. Мы начинаем стоять на песке. Только по одной причине, мы уповали не на то. И мы начинаем испытывать и искушать Бога. В то время, когда нам нужно просто помнить, что Бог никуда не делся. Он на месте, Он с нами, Он любит нас и Он заботится о нас. Неверие в то, что Бог перестал о нас заботиться, приводит нас к тому, что мы начинаем Его искушать своевольными поступками. Мы начинаем искушать Бога тем, что выдвигаем Ему свои условия. Например, если в этом есть твоя воля, то сделай так или сделай иначе. Итак, Бог не оставил нас, Он не перестает о нас заботиться. И третье, Бог хочет прославить нас своей славой. Это очень интересно. Посмотрите, 8-10 стих. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему: все это дам тебе, если пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Дьявол также предлагал легкий путь приобретения славы или почитания для Иисуса Христа. Он снова предлагает Христу другой путь, быстрый и без потерь. Он говорит: ты просто поклонись мне, и все, что видишь, все твое. Все люди будут тебе поклоняться. Все, тебе не надо больше ничего делать. Все просто. Когда-то в Евангелии от Матфея мы читаем историю. Когда-то однажды, перед тем, как Иисус Христос уже шел последний раз в Иерусалим, и ученики уже предвкушали, как они там будут сидеть, царствовать. И они думали, кто же будет сидеть по правую, кто по левую руку. И тогда братья Иоанн и Андрей подошли к своей матери и говорят: мама, ты родственница Иисуса, тебя Он послушает. И уговорили ее, чтобы она пошла к нему и заговорила с ним, и попросила его о чем-то. Посмотрите. «Тогда приступила к нему мать сынов Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит ему: скажи, чтобы эти два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Они хотят обойти всех. Они хотят упростить, как приобрести себе вот самое шикарное место, по их мнению. Возможно, они бы еще потом между собой бы тягались, а кто будет все-таки справа сидеть, а кто будет слева сидеть. Но проблема в том, что они пытаются достичь это другими способами, неугодными Богу. Потому что так проще. Потому что мы привыкли видеть, что мир достигает величие именно такими путями. Заметьте, если посмотреть на всю историю, мы знаем, что всегда цари приходили с силой за трон. Они завоевывали. И мир привык, что что-то нужно завоевывать. Но Иисус Христос, когда пришел, Он пришел и завоевал мир любовью. Это нелегкий путь. Это сложный путь, но мы часто прибегаем к легкому пути. И сатана предложил Иисусу Христу легкий путь. Он предлагает и нам часто легкий путь. Но посмотрите, как Иисус Христос говорит. Иоанна 5 глава, 41-44 стих. Он говорит: «Не принимаю славы от человеков». Ему не нужна слава от людей. Это очень важно. Мы ищем славу от людей. Посмотрите дальше, 44 Иоанн, 5 глава, 44 стих написано. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, и он укоряет их здесь? Вы ищете славы друг другу. И дальше говорит, а славы, которая от единого Бога, не ищете. Мы все хотим, чтобы нас уважали. Но мы не хотим для этого серьезно трудиться, а тем более смиряться. Нам проще применить силу или подкупить чем-то людей, или шантажировать, или обмануть их, вместо того, чтобы честностью, трудолюбием, любовью заслуживать одобрения от людей. Мы пытаемся применить хитрость, мы пытаемся каким-то образом показаться даже, в конце концов, людям не теми, кем мы есть на самом деле. И только ради одного, ради того, чтобы нас почитали люди. А Иисус Христос, Он всегда искал славы, которая от Бога. Посмотрите, Евангелие от Иоанна, 17 глава, 4-5 стих. Он говорит, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить, и ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого, славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Иисус Христос искал славы от Бога. Он был унижен, умолен, презрен здесь на земле, и Он всегда говорил, «Я не ищу славы от людей». Помните, в 6 главе Евангелия от Иоанна, когда от Него все отвернулись? Все. Самый ужасный учитель. Все ученики отворачиваются. Он поворачивается к 12 и говорит, не хотите вы уйти? Он не искал славы от людей. Ему не нужно было человеческое признание. Он искал Божьего признания. И Бог дал ему это. Посмотрите, Филиппийцам, 2 глава, 6-9 стих. Написано, «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду встав как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. И написано, поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Бог хочет прославить и нас. Но сначала мы должны искать Его воли, Его славы и Его одобрения. Итак, три черты Божьего характера или Божьего отношения к нам. Первое. Бог не оставил нас, нам это нужно знать. Он продолжает о нас заботиться, и Он желает нас прославить. Мы сказали уже о двух важных истинах, которые мы должны знать, когда сталкиваемся с испытанием. Первое. Испытание контролируется Богом. Второе. Нам нужно знать благость Божьего характера и Его отношения к нам. Мы должны знать, что Бог нас не оставил, что Он заботится о нас, и Он желает нам добра, Он желает нам блага, Он желает прославить нас Своей славой. Третья истина, важная истина, которую нам нужно знать, нам нужно быть убежденными в истине. Посмотрите, 4, 7 и 10 стих, когда Иисус Христос, Он обращается к сатане, и Он говорит, написано, написано, написано. Для Иисуса Христа это был не просто набор букв или заученных фраз из Писания. Это были Его глубокие убеждения, и все они базировались на Писании. Иисус Христос сам был Слово. Это очень важно. Вы знаете, иногда христиане, они играют вот такой пинг-понг текстами. А вот тебе такой текст, а вот тебе такой текст, а вот на тебе, а что ты будешь делать с этим? А я тебе вот такой дам текст. Вот когда дьявол пытался его выманить на это поле пинг-понговское, Иисус Христос, Он не просто цитировал какие-то тексты. Он точно знал, что значит каждый текст. И Он не просто знал, что значит каждый текст, Он был глубоко убежден в каждом тексте. Он был глубоко убежден в каждом тексте. Это когда мы знаем объективную реальность. Когда мы детям своим говорим, не беги на дорогу, мы знаем, что там их может ждать. Это наше убеждение. Поэтому, когда мы видим, что наш ребенок бежит, мы резко его хватаем. Ребенок бежит, потому что еще не знает. Да, мы учим своих детей, и они со временем они начинают говорить, что можно идти на зеленый свет или на красный нужно свет стоять. Но они все еще не убеждены в этом. И для того, чтобы убедиться, им нужно пожить подольше, им нужно видеть, им нужно чаще слышать это. То же самое происходит и с нами, когда мы познаем однажды Иисуса Христа. Мы знакомимся с начинаем с Евангелия, да? Нам сначала нужно знать, что Иисус Христос умер за наши грехи. Нам сначала нужно знать, что мы абсолютные грешники, что мы нуждаемся в Божьем прощении. Потом мы узнаем, от чего мы нуждаемся. И постепенно наше знание растет. Но, к сожалению, когда идет речь о праведности в жизни, мы мало об этом размышляем. И поэтому, когда происходят трудности в нашей жизни, испытания, мы не знаем, как Писание работает в этих местах. И очень часто люди говорят, я не знаю, как мне быть. Вот что мне делать в той или иной ситуации? Причина, почему они так говорят, потому что они плохо знают Писание. Поэтому, вот смотрите, сегодня есть программа такая, да, «Библия говорит» с Алексеем Коломийцем. Сотни тысяч вопросов. От самых глупейших, ну, возможно, для кого-то они кажутся глупыми, да, как кто-то, кто уже чуть-чуть понимает, что-то в этом разбирается. Но заметьте, почему все эти вопросы возникают? По одной простой причине – люди плохо знают Писание. И еще менее всего они убеждены в том, что это значит. И дьявол сегодня, благодаря вот развитию и средств массовой информации, он сделал такое колоссальное, размытое понимание разных библейских текстов, что люди еще смущаются от того, что один говорит «это значит это», а второй говорит «а это значит это». Вот так дьявол говорит «а ты скинься, а вот там ангелы понесут тебя». И для того, чтобы нам знать, как в этой ситуации поступать, нам нужно знать тексты. Очень часто нам нужно заучивать эти тексты. Нам нужно как можно больше пребывать в этих текстах. Потому что дьявол, как только мы не пребываем, он тут как тут. Весь мир полон своего мировоззрения, своей идеологии, своих убеждений. И эти убеждения очень сильно оказывают на нас давление. Если мы не противостоим при помощи Божьего Слова, при помощи убедительной истины Божьего Слова, когда мы точно знаем, что значит оно в своем контексте, когда я точно знаю и могу цитировать это слово о своей душе. Посмотрите, Псалом 118:11. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». В сердце моем я сокрыл слово. Обратите внимание на причинно-следственную связь. Чтобы не грешить, необходимо хранить слово в сердце. Слово «сердце» в еврейском языке включает всего внутреннего человека. Разум, воля, мысли, желания, эмоции. Псалмопевец напитывал себе, он утрамбовывал в себе это слово, для того, чтобы это слово потом оказало на него влияние. Но обратите, здесь еще очень интересный, очень важный момент. Иисус Христос на протяжении 40 дней, он не в гаджеты играл. Он не расслаблялся на солнышке, там, ну, хорошо, никого нету, полежу, позагораю. Он пребывал в молитве. Наверняка он размышлял над Божьим Словом. Он пребывал в общении с Богом. Он готовился. Другими словами, он готовился к моменту, когда будет наиболее сильное испытание, наиболее сильное искушение. И когда дьявол пришел, он был к этому готов. Друзья, когда у нас все хорошо, мы, к сожалению, Библия становится от нас дальше. У нас все хорошо, она нам не нужна. Мы приходим к ней только когда все плохо. Но когда все плохо, уже поздно приходить к ней. И применять эти истины уже поздно, и поэтому мы падаем. Но если мы будем как можно дольше, как можно глубже пребывать в Писании, как можно больше своего свободного времени наполнять себя Божьим Словом, тогда, когда придут испытания, мы будем смотреть опасности, улыбаясь, зная, что Бог все контролирует. Иоанна 8:31-32 написано: «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем постоянно продолжительное время, и написано, и тогда истина сделает вас свободными». 1 Петра 2:2 написано: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, и посмотрите, дабы от него возрасти вам во спасение». Глубокое знание Писания и убежденность в истине – это третий фактор, необходимый для преодоления испытания. И последнее, четвертое. Четвертая истина, которую нам нужно знать. И для меня это самое приятное. Это самая, наверное, сильная такая истина, которую нам нужно себе часто говорить. 11 стих говорит: «Тогда оставляет его дьявол». И вот ангелы приступили и служили ему. Дьявол оставляет его, потому что Иисус Христос преодолел испытания. Он, написано, что он был искушен во всем. Дьявол испытал его всячески. И написано, что Иисус Христос преодолел эти испытания. И это очень важная истина для нас. Посмотрите, то, что израильский народ не прошел в пустыне, Иисус Христос после крещения идет на 40 дней в пустыню и проходит это. Он делает это вместо нас, чтобы впоследствии нам была засчитана Его праведность. В нас Он был поруган и распят на кресте. Посмотрите, интересно, когда происходят эти события. После крещения, в момент крещения Иисус Христос становится на место человека. Он берет на себя как бы человеческий образ, он берет на себя грех мира для того, чтобы потом дать нам свою праведность. И вот после крещения, тогда, когда он сказал, когда Иоанн Креститель не мог понять, зачем он принимает это крещение, Иисус Христос говорит ему: так надо, потому что в этот момент он становится как бы, берет на себя человеческий образ, вот эту греховность человеческую. И мы можем точно сказать, в нас, по причине нас, он был поруган и распят на кресте, а в нем мы приобрели мир и праведность перед Богом. Это Евангелие, что благодаря тому, что Христос преодолел эти испытания, веруя в Него, мы юридически являемся оправданными перед Богом. Всякий раз, когда мы сталкиваемся с испытаниями, нам нужно напоминать себе о том, что в нем мы их уже прошли. И даже если мы провалили свое испытание, мы не теряем свою праведность перед Богом, потому что она во Христе. Дьявол не смеет нас оклеветать перед Богом, потому что там стоит наш ходатай и говорит: «Я прошел, они мои». Посмотрите, Римлянам 5 глава 18-21 стих. «Поэтому, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Когда-то Адам выступал представителем человеческого рода. И в нем, в Адаме, мы все оказались под властью и осуждением греха. Но вместо Адама пришел Христос как представитель того же человеческого рода. Для того, чтобы в нем могли быть оправданы многие. Вот благодаря тому, что Христос преодолел эти испытания, в нем преодолели их мы. Итак, если Христос стал вашим спасителем, то сегодня вы навсегда оправданы перед Богом. И это придает сил для сражения со грехом. Я помню, одна иллюстрация мне, она очень понравилась, и она очень хорошая иллюстрация. Когда она говорит, когда во время Великой Отечественной войны немецко-фашистская Германия, она капитулировала, она все признала поражение. эта весть распространилась не сразу и не везде. И после того, когда была капитуляция, еще продолжались местами бои вестись. И неважно, погибли там люди или нет, война была уже проиграна. Даже если в этих маленьких боях люди, не знаю, там советские военные или еще какие-то, они проигрывали в этих маленьких боях, война в целом была уже проиграна. Война уже проиграна. В Иисусе Христе мы уже все победители. И даже если иногда мы спотыкаемся, падаем, мы снова можем взирать на Христа, на этот пакт капитуляции и на эту истину великой победы. Итак, для победы в искушениях нужно знать нам как минимум четыре важные истины. Первое. Испытания напрямую контролируются Богом. Второе. Нам нужно знать Божие отношение к нам, а именно, Бог не оставил нас, Он не перестает о нас заботиться, и Он хочет прославить нас своей славой. Третье. Нам необходимо возрастать в познании Писания. И четвертое. Помните о своем оправдании в Иисусе Христе. Давайте помолимся. Господь наш, мы снова и снова благодарим Тебя за то, что Ты пришел в этот мир, для того, чтобы взять на Себя наш грех. Ты пришел в этот мир, чтобы стать стопроцентным человеком, для того, чтобы на 100% быть испытанным. И Ты прошел эти испытания для того, чтобы они вменились нам. Мы благодарим Тебя за это, Боже. И мы хотим, чтобы Ты больше и больше и Твое Слово убеждало нас в том, что Ты с нами, что Ты все контролируешь, что все находится в Твоей суверенной власти, что Ты продолжаешь о нас заботиться, что Ты хочешь прославить нас, Господи. И Ты оправдал нас в лице Иисуса Христа. Мы славим Тебя за это. Благодарим Тебя за все, Боже. Пусть имя Твое будет прославлено. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.